«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в среду провел заседание Совета при президенте по правам человека. На встрече с правозащитниками Путин признал, что с законом об НКО не все в порядке. Он напомнил, что законодательство в России построено таким образом, что те НКО, которые занимаются политикой на иностранные деньги, открыто обозначили себя в этом качестве. Президент также заявил, что государство не заинтересовано в работе правозащитников по заказу. Распределять гранты на правозащитную деятельность отныне будет общероссийское движение «Гражданское достоинство», которое возглавляет Элла Панфилова. А в пятницу в Санкт-Петербурге представители российского гражданского общества рассчитывают обсудить с Бараком Обамой положение российских некоммерческих организаций. И туда должны были поехать представители движения «Агора», «За права человека», Московской Хельсинской группы, «Голос». Но в результате из-за переноса этих сроков поедут не все, кого я перечислил. Итак, о том, что бы хотели сказать и что сказали российские правозащитники российскому и американскому президенту, мы сегодня беседуем с Павлом Чиковым, председателем Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», он в нашей студии. Романом Удотом, судителем движения «Голос», он должен подойти. И на прямой телефонной связи у нас лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Первый вопрос к Павлу Чикову. Какие вопросы сегодня поднимались на встрече с президентом?
Встреча была очень длинной, практически 4,5 часа. Поэтому вопросов была масса, самых-самых разных, поэтому там от, не знаю, Сирии, Сноудена до детей-сирот, интернета, осужденных, я имею в виду положение осужденных, и там деятельность общественно-избирательных комиссий. То есть как бы всех даже не перечислить, пальцев на двух руках не хватит.
Вопрос Роману, служитель движения «Голос». Роман, как вы считаете, вот то, что президент предложил, чтобы распределяли гранты на правозащитную деятельность активисты движения «Гражданское достоинство» Эллы Панфиловой, это справедливо? Это вообще шаг вперед?
Ну, надо посмотреть на результат, как они распределят. Пока мы с президентскими грантами как-то не можем встретиться во времени и пространстве. Поэтому посмотрим. Мы же не знаем, какие там внутренние пружины действуют и как они будут распределять. Звучит это хорошо?
Ну, на самом деле, мне кажется, что очень, может быть, самая важная информация, не так много новой информации после встречи вот совета с президентом, но выделение 200 миллионов рублей бюджетных средств на правозащитные проекты до конца этого года и еще 500 миллионов в 2014 году на эти же цели, это, безусловно, ну, новость довольно, во-первых, значимая, во-вторых, хорошая в целом. Кроме того, на самом деле доверие внушает и кандидатура Эллы Александровны Панфиловой, потому что она человек известный и репутацией достойной пользующейся, в принципе. Хотя, и, кстати говоря, интересно, что сегодня президент поднимал вопрос прозрачности и критериев распределения этих средств. То есть он знаком с проблемами распределения бюджетных средств, которые вот в последние годы возникали. Ну и, соответственно, ну и плюс мы же сейчас уже только что, вот неделю назад были озвучены итоги конкурса, в ходе которого, наверное, больше, чем когда бы то ни было правозащитных организаций, получили бюджетные средства. Поэтому я думаю, что у «Голоса» есть приличные шансы.
Ну, мы подавали на этот конкурс, делали заявку, ничего не получили. Я не думаю, что это изменится тенденция. Тут вообще проблема в сути вообще нашей деятельности. Мы занимаемся вопросами, которые напрямую затрагивают саму легитимность власти. Если их пытки в Казани, например, могут также возмущать. Они, может, даже искренне хотят поощрить людей, которые борются с пытками. То вопросы, которые вызывают у людей сомнения в их легитимности, они никогда не допустят, чтобы в это святая святых кто-то вторгался.
Давайте дадим слово Льву Александровичу Пономареву, лидеру движения «За права человека». Лев Александрович, каким вы видите идеальный механизм финансирования некоммерческих организаций?
Идеальный что?
Идеальный механизм финансирования, раз уже приходится отказаться.
Идеальный механизм, конечно, можно только мечтать, так сказать. Идеальный я даже как бы не готов формулировать, но бесспорно хотелось бы, чтобы это происходило примерно так, как происходит в европейских странах, ну, в общем, в странах более демократичных, чем Россия. Там, в общем, неправительственные организации в основном получают деньги в своей стране. И деньги получают не от правительства, а от фондов, которые создают либо уже умершие, создали умершие какие-то предприниматели, там, значит, ну, в частности, Международный фонд Нобеля, он, понимаете, работает на международном уровне. Но есть фонд, допустим, брат и сестра МакАртура, которые сейчас они уже не живые, но очень сильный фонд есть, активно действующий, ну и так далее. Одним словом, фонды, которые бы финансировали неправительственные организации. Сейчас сделан первый шаг, то есть создан фонд государства для финансирования правозащитников, вот, и распределять будет организация, которая возглавляет Элла Памфилова. Я должен сказать, что это как бы необходимый, но промежуточный шаг. Вот если после этого бизнес российский начнет создавать, будет финансировать правозащитников, то это будет как раз то, к чему надо стремиться. Потому что до сих пор бизнес просто боялся помогать правозащитникам. И понятно, почему, не будут тратить время. Но сейчас как бы государство дало им, как бы, так сказать, ну, намекнуло им, скажем так, довольно определенно, что правозащитникам, раз уж государство дает, значит, можно и вам. Я надеюсь, что я разговаривал с Михаилом Александровичем Федотовым, что надо обращаться в РСПП. Я не знаю, поднял на сегодня вопрос на встрече с президентом, но, по крайней мере, в плане у него это есть. Каким-то образом подсказать РСПП, что хорошо бы, чтобы они в том числе тоже создали такой фонд.
Вот Павел Чиков прояснит этот вопрос.
Да, и вот я хотел как раз эстафетную палочку у Льва Александровича перехватить. Сегодня на заседании действительно это прозвучало. Первым докладом, подготовленным заранее, был доклад Елены Топлевой о некоммерческих организациях, и как раз прозвучало предложение, что, чтобы на каждый бюджетный рубль, выделяемый неправительственным организациям, был 1 рубль от бизнеса. И эта идея, она на самом деле заинтересовала, была поддержана и Федотовым, и заинтересовала Путина. То есть я думаю, что вот в этом направлении безусловно надо двигаться, и согласен с Львом Александровичем.
Да, тогда вопрос Роману. Кто-нибудь от вашей организации поедет на встречу с Бараком Обамой?
Да, поедут.
А какие вопросы? Я так понимаю, что там какая-то протокольная встреча, но, очевидно, можно будет один вопрос может быть задать президенту США.
Вы знаете, мы не знаем, честно вам скажем. Возможно, какие-то вопросы подготовятся. Я так слышал, что встреча перенесена, да, по-моему, на один день. Угу. Вот, поэтому все это меняется, и ближе к делу будет ясно, что мы сможем спросить. И вообще, чем вызвана эта встреча, мы как удивлены, на самом деле.
Да, вот Лев Александрович, я так понял, все-таки не поедет. Лев Александрович, с чем это связано?
Ну, видите, в чем дело. Я два раза сдавал билеты. Понял, что в следующий раз у меня сил нет. То есть сначала меня пригласили на 6 число. Я купил билеты, потом мне сказали, переносится встреча на 5, я, значит, сдал на 6, купил на 5, а теперь мне сегодня утром позвонили, говорит, снова на 6. Ну, а так как я наметил уже ряд действий на 6 число, и мне просто неловко перед сотрудниками своими, с которыми я должен там работать, ну и так далее, и тому подобное. То есть, ну, с другой стороны, когда в прессе мне звонили, там бесконечное количество звонков, где-то появилась информация, что правозащитники отказывают. То есть та же история, кстати, у Алексея Владимировича. Вот. И стали звонить, что вот вы как бы, ну, где-то прошло, что якобы мы отказались. Это неправда. Мы не отказались, но просто так сложились обстоятельства. И здесь какой-то некий момент, хочу более, так сказать, детально немножко на эту тему сказать. Вот если бы... Дело в том, что вообще говоря, эти встречи, ну, проходят регулярно, когда к нам приезжают высокие руководители Соединенных Штатов, либо президент, либо госсекретарь. И это встречи, в общем-то, носят протокольный характер. Это, с одной стороны, это очень хорошо, что такая традиция продолжается, значит, интерес вот ситуация с правами человека, с демократией, вот сохраняется у руководства Соединенных Штатов, и это правильно и хорошо. Но с другой стороны, как бы вот нет такого вот в настоящий момент вопроса, по которому можно было бросить все там и бежать к Обаме и говорить, вот только вы нас можете спасти. Ну, например, допустим, угроза жизни какому-нибудь диссиденту, там, правозащитнику, его арестовали, там, чуть ли не расстрел. Просто это протокольная встреча. Поэтому бросить какие-то очень важные дела, так сказать, многие из нас не в состоянии. Тем более, когда переносится. Так вообще, конечно, я собирался поехать.
Да, я так понял, что из наших гостей вот только Павел поедет, это организация «Агора», да?
Да, ну на самом деле вот эта вот чехарда с переносом и с изменением времени и так далее, она интересно узнать, чем она вызвана, да, но она, конечно, очень сильно напрягла, пожалуй, только, наверное, питерские коллеги в более комфортной ситуации, потому что им может быть меньше проблем, ну, очевидно, меньше проблем со временем, да, то есть... Посмотрим, что нам скажет там президент по этому поводу, если он что-то скажет, да, но, в общем, особых каких-то тоже ожиданий от встречи нет, просто я, поскольку туда придут представители ЛГБТ-сообщества, они, наверное, будут говорить про права геев-лесбиянок, да, и вот про гомофобный закон, который в России принят и который вызвал очень большой международный резонанс и скандал. И второе, это, ну вот, хотелось бы озвучить, собственно, именно поэтому и я решил все же поехать, поскольку уж приехал из Казани, до Москвы добрался, надо и дальше доехать. Это про положение правительственных организаций, потому что, да, вторая тема, которая в этом году, в 2013-м, вместе там вот с ситуацией вокруг гомофобного закона взволновала общественность. Плюс, возможно, мне удастся еще донести информацию о политических преследованиях, то есть об уголовных делах в отношении активистов и оппозиционеров, которые вот сейчас, ну, то есть и про дело Пусси Райт, и про дело Навального, и про дело левых, и про дело уголовные правых, и то есть все, что просто хочется воспользоваться каждой ситуацией, каждой возможностью обратить дополнительное внимание к ситуации с правами человека, особенно в преддверии Олимпийских игр в начале следующего года.
Тогда вопрос Роману. Вот омбудсмен Лукин подал иск в Конституционный суд для того, чтобы проверить конституционность закона об НКО. И там, в частности, ваша организация упоминается. Вот в чем вы видите его несоответствие Конституции этого закона?
О, это вопрос, наверное, к практикующим юристам, потому что мы занимались самими фактами, которые в суде против нас выставляли. Ведь это было на самом деле достаточно смешно, когда пытались одни и те же деяния присудить сначала одной организации, потом другой организации. Как они путались в датах, путались в показаниях, я имею в виду Министерство юстиции. Мы занимались на этом уровне. На уровне Конституции все-таки, наверное, вопросы к юристам, которые этим занимаются.
Да, и давайте тогда Льву Александровичу дадим тут слово. Там же, по-моему, и ваша ситуация упомянуто в этом иске, да, Лукина, Лев Александрович?
Возможно, да. Я не смотрел текст иска, но да, у меня моя организация находится достаточно в центре этих событий. Я просто отказался дать документы прокуратуре, и они на самом деле в очень затруднительном сейчас положении. Они мне не могут ни предписание, значит, кого-то подать, не знаю, с какой стороны ко мне подойти. Суд, у меня очень много судов, потому что прокуратура на меня подала иск в мировой суд по гражданскому, так сказать, по административному делу. И я уже как бы оштрафован по трем организациям, причем по трем, у меня три организации, я возглавляю по трем организациям. И сегодня как раз был процесс, на который я проиграл апелляционную жалобу. Но я должен сказать, что там вскрылись некие обстоятельства, совершенно позорные для прокуратуры Российской Федерации, потому что они издали некое задание, которое затрагивает права человека. Это задание должно было быть публично опубликовано в российской газете. И потому что он действительно, так сказать, затрагивает и права, это, и интересы граждан. Но оно не было опубликовано. Более того, оно как бы засекречено Генеральной прокуратуре. Она, значит, сначала Московская прокуратура задание представила, причем представила в ограниченном виде, только первую и десятую страницу. Это тоже был шок. Даже у московских судей было непонимание этой ситуации. Они возвращали это задание назад. И вдруг сегодня пришло разъяснение Генеральной прокуратуры, что этот документ вообще не должен был быть показан кому-то, что он ДСП, как бы, так сказать, и они запрещают его обсуждать, условно говоря. То есть, я бы, так сказать, скандал только начинает развиваться. Я уверен, что мы найдем адекватные юридические способы показать бездарность и безграмотность вот этого распоряжения, по которому были рассмотрены этого задания, по которому были реально, значит, ну, тысячи, пришли к сотням неправительственных организаций. Это коснулось, были заторможены, нарушена нормальная работа сотен неправительственных организаций. За это все-таки кто-то должен ответить. И понятно, кто это, прокуратура Российской Федерации.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Заходите на наш сайт свобода.орг. Напомню о том, что хотели бы сказать про правозащитники российскому и американскому президенту. Мы сегодня беседуем с Павлом Чиковым, председателем Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», Романом Удотом, соучредителем движения «Голос». Они в нашей студии на прямой телефонной связи. У нас Лев Александрович Пономарев, глава движения «За права человека».
Мой папа по-прежнему из-за этих событий недолюбливает, мягко говоря, россиян и Россию
в целом.
Это для
нас не секрет.
Мы знаем, что этот комплекс имперского превосходства советского никуда он не девался. И в каком-то смысле, может быть, даже стал крепче, чем был в 68-м году, потому что он усилен ностальгией, тем, что это невозможно вернуть.
68-й, 13-й год, Москва, Прага. За вашу и нашу свободу.
В YouTube и на сайте «Свободы».
Ваша национальность, ну, Ижи говорит, чех. Она долго-долго смотрела в компьютере, потом смотрит на него, говорит, такой нет.
В радиоэфире в воскресенье в полдень и в 22 часа.
Розовый танк нравится необычайно. Если будет еще повод, я об этом скажу подробно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, что хотели бы сказать российские правозащитники российскому и американскому президентам, мы беседуем с Павлом Чиковым, председателем Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Он в нашей студии, Романом Удотом, соучредителем движения «Голос». И Лев Александрович Пономарев у нас на прямой телефонной связи. Роман, вот как вы считаете, в чем неконституционность все-таки тех реалий, которые возникли после принятия закона?
Ну, прежде всего, у нас в Конституции прописано равенство всех перед законом, свобода ассоциации. Я боюсь сейчас нарушить точную цитату дать, но принцип такой. И когда обнаружилось, что одни организации лучше, другие хуже, там вообще ведь на самом деле получилось очень смешно. Они сгоряча принимают этот закон по агентам, что любая организация, получающая деньги за рубежа, является иностранным агентом, и автоматически выясняется, что Русская Православная Церковь получается иностранным агентом, потому что она огромные деньги получает из-за рубежа. А испугавшись такого расклада, они начали вставлять туда исключения. Если этот закон посмотреть, он уже в дырах, прорехах, в заплатках, то есть он потерял ту целостность, потому что основная идея была такая, что если некие люди получают деньги за рубежа, так наверняка им платят за то, что они что-то здесь делают, выполняют роль каких-то агентов. Но оказалось, что все религиозные организации выпали из этого закона, по-моему, экологические и прочие организации выпали из этого закона. Выпали из этого закона организации общественные, которые учреждены государством. А выяснилась вообще потрясающая вещь. Когда Чайка выступил сгоряча перед, по-моему, перед кем выступил он? Перед Советом Федерации. Он озвучил цифры. Наконец-то мы добрались до этих загадочных 28 миллиардов, которыми, значит, Путин в начале года всех потряс. И Чайка сказал интересные цифры. Если вот сесть потом посчитать, то можно прийти к интересным выводам. Он сказал цифры, сколько денег получили правительственные и неправительственные организации вообще, и потом сколько денег получили неправительственные организации за вычетом тех, которые были учреждены государством. Так вот, если совершить несколько математических действий, то выясняется, что организации, учрежденный государством, получает на штуку. Он говорил там штуки и количество денег, полученных за, по-моему, 4 месяца. Так получилось, что одна штука, учрежденная государством, получает денег из-за рубежа в 1.5 раза больше, чем неучрежденное государство. То есть, по логике этого закона, получается, что учрежденная государством организация в 1.5 раза больше иностранный агент. Понимаете? Ну, к сожалению, никто математически такие глубины не стал вдаваться. Но вот есть такой прецедент, что одни организации названы плохими, другие названы хорошими, хотя хорошие получают денег даже больше, чем так называемые плохие.
Да, тогда Павлу вопрос. Как эту ситуацию можно отрегулировать? Какого вы ждете вердикта из Конституционного суда?
Тут не только Конституционный суд имеет значение, да? Что было хорошего сегодня еще из, на самом деле, немногого на заседании Совета, это то, что Путин в очередной раз сказал, что закон об иностранных агентах, так называемый, да, он требует коррекции, требует доработки. Это чем чаще глава государства говорит о том, что закон об иностранных агентах плох, тем, на самом деле, лучше некоммерческим организациям. По сути дела, в условиях, когда глава государства об этом говорит, трудно запустить, например, какую-то вторую волну кампаний, проверок, наездов, закрытий, там, судилищ и прочего. Вот. Это первое. Второе. Процесс изменений, подготовки изменений в закон уже, по сути дела, запущен, есть уже сформулированные предложения Совета, и очевидно, после заседания сегодняшнего пойдут определенные поручения и начнется определенное движение. Это раз. Второе, Конституционный суд. Сегодня стало известно о том, что Конституционный суд уже направил копию первой жалобы, которая подала Костромской организации Костромы, Костромской центр поддержки общественных инициатив. Мы ее как раз представители. Мы, я имею в виду, 3 члена Совета по правам человека и адвокат наши Агоры. Уже направлено государственным органам для того, чтобы они подготовили свою позицию. На этой же неделе стало известно о том, что жалобу подал Лукин. Соответственно, в течение ближайших сентября и октября Конституционный суд примет решение о том, будет он рассматривать эту жалобу по существу или не будет. У меня есть ощущение того, что Конституционный суд просто так ее не отпенет. Соответственно, какое-то мнение по существу закона он выскажет. Или это будет признание определенных положений его несоответствующими Конституции, или он истолкует нормы этого закона в каком-то ее конституционно-правовом смысле, как он это называет, да? То есть в любом случае сузит его применение. И в том случае мы выигрываем. Но при этом есть еще один запасной, как бы следующий уровень защиты. Это Европейский суд по правам человека, куда, как известно, 11 организаций подали свою жалобу. И мы ожидаем еще, что вот этой осенью закон об иностранных агентах может быть предметом рассмотрения Венецианской комиссии Совета Европы, которая будет его оценивать на соответствии стандартам Совета Европы. Уже известно то, что комиссар Совета Европы по правам человека сказал, что выступит на стороне заявителей в этом процессе в Европейском суде. Поэтому, в общем, у меня довольно много оптимизма по поводу того, что закон репрессивно применяться не будет. Но это не означает, что, конечно, власти оставят в покое неправительственные организации, особенно те, которые позволяют себе какую-то системную критику.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Льву Александровичу один вопрос персонально, а второй вопрос, кому угодно, кто захочет ответить. Лев Александрович, тут несколько недель назад была информация, что московские власти вам предложили новое помещение взамен отобранного там, в Кисловском переулке. Скажите, пожалуйста, вам вопрос, это далеко, это в центре, это удобно для вас или нет? И второй вопрос я хотел, Лев Александрович сказал, что власти российские намекнули бизнесменам о том, что они могут теперь оказывать помощь НКО, так сказать, скоро и государство будет им эту помощь оказывать. Не кажется ли вам, что для того, чтобы подтвердить серьезность, так сказать, изменения позиции властей по отношению к предпринимателям, так сказать, желающим оказывать помощь, поддержку НКО, надо выпустить из тюрьмы Ходорковского, потому что я понимаю, что Ходорковский сидит именно за помощь НКО. Вот два вопроса, пожалуйста.
Дмитрий Александрович, а как у вас с переездом дела, да?
Да, действительно, нам выделили, ну, я бы так сказал, я формальных извинений не услышал, но в каком смысле можно сказать, что это извинение за тот инцидент, который был в насильственном выселении нас с Малого Кисловского переулка, нам выделили помещение на Каланчевской улице. Это рядом с Мещанским судом, Каланчевка, дом 47. Сегодня правительство московское окончательно, так сказать, издало документ, который нам передается в аренду бессрочно, причем на 49 лет аренду эти помещения. Эти помещения по качеству лучше, чем те, которые у нас были, но надо проводить довольно заметный ремонт, и средств у нас, как бы, так сказать, у нас нет, мы сейчас изыскиваем эти средства, но ремонт мы уже начали производить, надеюсь, что каким-то образом мы это компенсируем. Так что, пожалуйста, приходите, Каланчевка, дом 47. Ну, где-то не раньше, чем через пару недель. Второй вопрос у вас касался вот Ходорковского. Ну, бесспорно же, ну, Ходорковский, во-первых, посадили не только... Он действительно первый, кто реально помогал правозащитным организациям. Я сам первый раз вживую видел Ходорковского за 10 дней до посадки. Он меня пригласил и сказал, что он намерен помогать движению за права человека. Мы договаривались, то есть он сказал, подавайте нам заявку, заявку я вам представил, и через 10 дней его посадили, как говорится. Ну, конечно, посадили его не за это, надо прямо сказать, мотивы были и политические, и экономические. Просто рейдерский захват его крупнейшей в России компании. Но я должен сказать так, что как вам сказать, ну, конечно, мы выступаем и продолжаем выступать и требовать освобождения Ходорковского Лебедева. Но все равно это некая отдельная тема.
Давайте тогда Павлу Чику зададим вопрос. Как ваши бизнесмены казанские могут выступить в роли спонсоров?
Здесь я бы немножко шире сказал. Вот очень интересная практика последних 2 лет. Это сбор частных пожертвований. И я всегда очень скептически к этому относился, насколько это возможно, потому что довольно критически оценивал там узнаваемость и нашей организации, там, и других правозащитных организаций. С одной стороны, узнаваемость, с другой стороны, критически оценивал готовность россиян там, дать копеечку на благое дело. Но вот несколько примеров из жизни, они заставили немножечко изменить отношения. Я всегда привожу в пример, на мой взгляд, такой очень интересный проект «Русузник», который был запущен на волне протестов массовых в 2011 году и в начале 2012 года, там, который ведет Сергей Власов со своими там коллегами. Он умудрился за год с небольшим собрать, наверное, 1,5–2 миллиона рублей частных пожертвований, при том, что организации до этого не существовало, о нем никто не знает, он не публичная фигура, но зато они обеспечивают юридическую защиту участникам публичных мероприятий в Москве, и сейчас фактически уже год ведут основную финансовую и административную такую логистическую нагрузку по болотному делу. Да? Ни копейки денег ни из бюджета, ни из-за границы, ни от международных организаций, сугубо частные пожертвования, сугубо через интернет, да, это Яндекс.Кошелек, это Киви, это PayPal. Кто-то дает много денег, кто-то дает мало денег. Такой же проект, очень успешный, вне всякого сомнения, это фонд борьбы с коррупцией Навального. Да? Хотя понятно, что Навальный уже давно вырос из штанишек гражданского активиста, он уже политик, причем с такой амбицией на федеральный уровень, вполне обоснованный. И его фонд собирал миллионы рублей частных пожертвований. Мы попробовали, я имею в виду ассоциация Агора, попробовала запустить этот проект, такую инициативу летом за месяц с небольшим мы собрали 300 тысяч рублей. И это оказалось, ну, это довольно приличные деньги на самом деле. То есть это говорит о том, что такого рода, а это не может быть каждый месяц, конечно, да, понятно, но вот такого рода финансирование, оно дает ощущение нужности, необходимости нашей работы для россиян, да, это подталкивает нас к большей открытости, к большей активности в публичном пространстве. Это заставляет нас лучше отчитываться. И это говорит о том, что в принципе это возможно. Да? То есть я бы сказал, что именно на это, может быть, больше нужно делать даже ставку, чем ожидать какой-то там манны небесной от российских олигархов.
Роман, как по-вашему, движение «Голос» может рассчитывать на подобное?
Я все время хотел возразить Павлу, потому что то, что он приводит в примерах, и с чем мы сталкивались, кошелек Романова – это не пожертвование предпринимателей. И тут прозвучала такая трагическая нота фондов умерших предпринимателей, по-моему. Хороший предприниматель для НКО в этой стране – мертвый предприниматель, потому что только до него не могут, наверное, дотянуться власти, если захотят. Что же касается пожертвований от частных лиц, может быть, там предприниматели есть, но это анонимные пожертвования, это не те фонды, о которых в начале передачи говорилось. После того, как на «Голос» начали наезжать, мы собрали 1 000 000 рублей за, наверное, полтора месяца, вот когда начались самые большие проблемы «Голоса», 300 тысяч из которых мы собрали за пару часов, выйдя на Болотную. В том числе ваш покорный слуга с коробкой собрал 82 тысячи рублей. И вот когда тебе люди идут, говорят: о, я был наблюдателем от «Голоса», о, я на ваших книжках учился, о, спасибо, что вы есть, это такой, знаете, такая подпитка, которая стоит гораздо больше, чем эти пресловутые деньги. Но тем не менее предприниматели нам не помогают. И открытым. Я понимаю, что там, как правило, когда получаешь перевод в 20 тысяч, и тебе в Твиттере приходит: ну, вот я сегодня был на Болотной, денег с собой не было, ну, вот вам до ровного счета 300 тысяч. Мы вот ровно 300 тысяч с Болотной собрали. А проблема вообще очень глубокая. Когда я несколько тренингов посетил по фандрайзингу, и основная проблема в том, что тот западный фандрайзинг, о котором я сейчас говорил в начале передачи, он корнями уходит к церковной кружки, которую по кругу пускали селяне, чтобы поддержать там больного, хромого и прочего. И когда 70 лет в нашей стране перемалывали вот эту церковную систему, уничтожали вот это мир, да, вот этот, люди, когда помогали друг другу, когда люди стали атомарны, когда они стали зависеть от государства, очень трудно это возродить, очень трудно понять, что ты можешь кому-то действительно помочь. И это настоящие фонды, это только самые высокие из деревьев. На самом деле, насколько я понимаю, из тех тренингов, которые я получал, основные деньги на те же самые политические кампании, тот же самый господин Обама, с которым не все тут хотят встречаться, они собирают, обзванивают, там $25 кружка, как сейчас помню, $15 кепка, значит, если тебе больше 3000, значит, личная встреча. Там, по-моему, запрещены вообще корпоративные пожертвования, то есть там, по-моему, больше 5 или 10 тысяч долларов, это уже какой-то сложно финансировать. Поэтому действительно они опираются вот этот на широкое количество мелких, средних пожертвований. Не знаю, возродимся мы, не возродимся. У нас 70 лет убивали в нас понимание, то, что мы общество.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте, господа. Я вот слушаю ваш разговор, и вот определение «иностранный агент», оно специально введено для того, чтобы настроить население, ну, против правозащиты.
Извините.
Да, мы поняли. Давайте Льву Александровичу дадим слово. Удалось, как по-вашему, настроить за этот год население против правозащитников?
Ну, вы знаете, так особо я не заметил, но... в Москве это, по-моему, незаметно. А вот где-нибудь в провинции, я знаю, например, у меня есть правозащитник, он все наше движение чуть ли не в одиночку борется в одном из районов Липецкой области. Значит, пришел к прокурору, и вот он-то заметил. Он говорит: Какое, покажи удостоверение. Он показывает гордость, движение за права человека, эксперт. Он говорит, это убери вот это. Это агенты, это известные иностранные агенты. Значит, и мы, мол, с тобой, так сказать, ты, приходи без этого удостоверения. Мы там будем с тобой иметь дело. Поэтому вот это, может быть, один из главных моментов. Потому что население, когда оно нуждается в помощи, им абсолютно даже не наплевать. Вот. И там важна репутация. Вот если он слышал там по сарафанному радио или в интернете, что вот эти организации помогают людям, бескорыстно, и все остальное, они к нам идут, когда, собственно, мы все равно последняя инстанция. А вот когда мы вступаем в переписку с чиновниками, а это наша, в общем, почти основная функция, мы побуждаем органы власти действовать в интересах гражданина, это моя основная, вот основная деятельность, это именно в этой области. Вот там чиновники, в принципе, до сих пор они с нами взаимодействуют нормально. Они как бы понимают вес этой организации, понимают, что мы можем с разных сторон их достать юридически корректно. И вот когда он получает возможность не обращать внимания, а у нас есть закон об общественной организации, по которому надо вовремя отвечать на все наши запросы, но когда он чувствует, что можно и не отвечать, сославшись на то, что мы иностранный агент, он, конечно, это будет делать с большим удовольствием. Поэтому это был один из аргументов, в котором я, ну, было много аргументов, которые я перечислял, в том числе и моральные. Но вот это чисто один, может быть, самый практический аргумент, почему я категорически против выступал в любом варианте, значит, регистрации в качестве иностранных агентов. Мы не будем эффективно, так сказать, взаимодействовать с чиновниками. Взаимодействовать мы обязаны.
Еще до Павла Чайкова вопрос. Вы сохранили доверие ваших клиентов, тех, кто обращается к вам за правозащитой?
Я думаю, что да. Собственно, то, о чем вот я говорил до этого про пожертвование, лишний раз это подтвердило, да, то есть организацию знают. В случае, если что-то происходит, к нам обращаются, на нашу помощь рассчитывают, будь то организации вроде «Голоса», да, будь то какие-то активисты там в Москве или где-то в регионах, уголовные дела, они, люди идут к нам, и это здорово, потому что у нас есть возможность и помогать, и нам интересно. Во-вторых, как бы негативная сторона есть, конечно, потому что, ну, реально утомило вот за год этот объяснять людям, который, иностранный агент. То есть я не встречал ни одного человека, о, круто, вы иностранный агент, да, то есть, значит, такого не было, а было в основном, ну, я имею в виду только иронично, да, тоже, только это может, могло быть, а в основном это, конечно, это иностранный, с негативным подтекстом. И людям приходилось объяснять постоянно о том, в чем суть и почему это не так. В какой-то степени закон сделал нам дополнительное промо. А почему? Потому что, ну, как бы на нас дополнительное общественное внимание, да, средства массовой информации, журналисты, люди. А кто это такие? А почему вас так не любят? А почему генеральный прокурор пожаловался на Агору и на «Голос» Путину, да, как он встречался еще до Совета Федерации, он сначала же с президентом встречался. Значит, ну, как бы, если жалуется генеральный прокурор на «Голос» и на Агору, это значит «Голос» и Агору крутые организации, ну, как бы, про бы кого же не стал бы генеральный прокурор президенту жаловаться. И так, соответственно, это в какой-то степени даже дополнительное внимание и дополнительные, скажем, очки принесло той деятельности, которой мы занимаемся. Хотя негативный подтекст, безусловно, есть. То есть это вопрос отношения. Если ты к этому относишься спокойно, как я стараюсь, то в общем, в этом ничего страшного.
Да, но я так понял, что движение «Голос» не очень рады вот такому повышенному вниманию слова Романа Удоту.
Я хотел бы подтвердить только что слова Павла. Буквально вчера мы сидели в правительстве Москвы, нас позвал Алексей Алексеевич Венедиктов, большое ему за это уважение. Он пытается организовать наблюдение за грядущими выборами с помощью общественной палаты. И он сказал интересные слова, пришлось их послать твитом, поэтому, наверное, уже это не является секретом. Он сказал: и вот мы еще позвали этих иностранных агентов, которые лучше всех ловят фальсификации, понимаете? То есть люди прекрасно понимают, что основная наша функция была в том, что мы находили, в том, что мы достоверно говорили о выборах с 2000 года, да, потому что, ну, я говорю, когда я стоял с этой коробкой, я с такого, с таких наслушался комплиментов, и ведь на самом деле есть такой афоризм, когда у оппонента кончаются аргументы, он начинает интересоваться национальностью. Это Давидович из Воронежа, такой любитель афоризмов. И мы все время хотим теперь добавить и финансированием. Потому что у них кончились аргументы. Мы им показали все, до чего докатилась их избирательная система. Они ответить нечего. Национальность у меня нормальная. Ну что, давайте к финансированию придерживаемся, потому что, по сути-то, им ответить нечего. А если забираться в финансирование, я уже говорил, что даже по словам Чайки, который выступал на высочайшей трибуне, второй или третий по высоте в этой стране, следует, что государственные, назовем их так, некоммерческие организации, денег получают в полтора раза больше. То есть они в полтора раза больше подозрительнее, чем мы, такие несчастные. Возьмите калькулятор и посчитайте, что он там сказал. Поэтому я не думаю, что людям думающим, считающим и знающим, чем мы занимаемся, это навредило, изменили к нам отношения. А те, кто вот ведется на пропаганду, ну, я не знаю, они против и ЛГБТ могут кинуться и в одну сторону, в другую. Это такая масса, которая, услышав крик АТО, они бегут. Вот они поняли, что вот нужно бить иностранных агентов.
Потом сегодня мы бьем
бить пидора, извините, как их там зовут, педофилов. Потом нужно бить, дворников из Таджикистана. То есть они вот такая масса, которая просто реагирует на АТУ. Ну, мы, к сожалению, или к счастью, не ориентируемся на такую публику.
Лев Александрович, как ваша организация получила ли какую-то общественную поддержку и сочувствие после того, как вас вышвырнули из прежнего офиса?
Не, ну, во-первых, две ночи под окнами были десятки людей, которые пришли нас охранять, чтобы, там не было какого-то слишком большого погрома. Я очень благодарен этим людям. Но я думаю, что мы не потеряли ничего. Я уже это объяснил, что к нам по-прежнему обращаются люди и понимают, что последняя инстанция – это правозащитники. Но я немножко хотел по поводу сбора средств высказаться. Дело в том, что, конечно, Росузник, не надо забывать, что Росузник – это тоже организация Навального. Поэтому успех Росузника, конечно, связан с успехом блогера Навального, давая Росузнику, понимают, что деньги дают Навальному. И это действительно очень большой авторитет и раскрученное имя. Можно собрать под конкретную акцию, я уверен, как «Голос», например. «Голос» собрал деньги, потому что им нужно было заплатить штраф, и это было в нужный момент, они сумели это сделать довольно много. Но собрать деньги на административную работу, это практически невозможно, я уверен. Потому что, это действительно ведь скучно объяснить. И потом, как ты объяснишь? Есть общероссийская организация, движение общероссийская организация. У меня работают совершенно много людей, которые обрабатывают письма, пишут письма в инстанции, разного рода, консультируют людей, которые к нам приходят. Это профессиональная, ответственная работа и людей, которые ангажированы на такую общественную деятельность, и собрать деньги на постоянную работу, я уверен, что это невозможно. Поэтому, конечно, и на Западе тоже, в общем-то, во время избирательной кампании люди собирают вот так, как правильно здесь говорилось, потому что это, опять-таки, в нужный момент и понятно, для какой цели. А вот так на постоянную работу, нет, я, собственно, не уверен, знаю, что западные НКО работают именно от фондов, получая гранты от фондов. Это единственный вариант устойчивой работы крупной, по крайней мере, организации. А эпизодически можно отдельно собрать деньги под конкретные проекты. Но локально очень, локально во времени с вами.
Давайте послушаем вопрос от радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Владимир, у меня вопрос Льву Александровичу. Лев Александрович, вы не хотели бы задать вопрос Обаме, если бы появитесь в Питере? Почему права человека стали в международном сообществе предметом очевидного и циничного торга, что особенно стало заметно за последние 20 лет? Спасибо.
Давайте перерисуем этот вопрос.
Ну, я с вашим пафосом, я с вашим полностью согласен, и я даже знаю ответ, почему. Но я, как вы заметили, я, как в самом начале было сказано, я вынужден туда не ехать, не потому что я там против, а просто так сложились обстоятельства. Но такой как бы нетактичный вопрос Обаме я скорее бы не задавал. А вообще это правильно, да, действительно, политики... Сейчас вот этот вопрос как бы считают второстепенным. Они решают крупные геополитические вопросы. Но, с другой стороны, вот если, допустим, считать, что главный вопрос, который решает Обама и Путин, это Сирия, то я, честно говоря, и сам бы не стал настаивать, чтобы на фоне действительно вопроса, который касается судеб тысяч людей, реально в жизни тысяч людей, десятков тысяч людей, которые сейчас вот решаются в обсуждении между Путиным и Обамой, я думаю, что то, что вот вопрос о правах человека в России, в общем-то, пусть мне Бог простит, является более второстепенным. И в конце концов, все равно это наша проблема. Вот с Путиным, да, я готов обсуждать этот вопрос, если бы у меня такая возможность была. И очень определенно и жестко ставить это перед ним. Но перед, так сказать, президентом Соединенных Штатов, я уже сказал еще раньше, если был бы очень острый вопрос и конкретный, касающийся, опять-таки, жизни конкретного и судьбы конкретного человека, да, я Обаму бы поставил в известность и просил бы вмешаться. А вот просто вмешаться в ситуацию с правами человека в России, так сказать, как бы, ну, системно, скажем так, вряд ли бы я сейчас ставил вопрос.
Вопрос Павлу Чикову. Сегодня удалось привлечь внимание президента к болотному делу, к делам политических заключенных Пусси Райот?
Сегодня несколько раз звучало дело Болотное. И вообще довольно много дел и конкретных фамилий прозвучало. Это был и узник Болотной Акименков, который практически слепой и уже скоро полтора года находится в следственном изоляторе. Это и в целом по Болотному делу очень хорошо высказался Николай Сванидзе о том, что нельзя... однозначно в черно-белых тонах оценивать события 6 мая 2012 года, что полиция вся такая белая и пушистая, а демонстранты все такие ужасные, только и мечтали как бы побить полицейских и как бы учудить какие-нибудь там беспорядки, и что на самом деле их там не было. Он интересное очень привел сравнение с недавним приговором певцу Витасу, которого судили по той же самой 318 статье за применение насилия в отношении полицейского, и наказание ему было 100 тысяч рублей штраф, что для певца Витаса, я так полагаю, и согласен в этом смысле со Сванидзе, совсем несерьезное уголовное наказание, при том, что большая часть узников Болотной именно по 318 и сейчас за судом находится, и находится всю эту дорогу с лета прошлого года в следственном изоляторе. Да? И очевидно, что им с большой долей вероятности назначат там несколько лет, а может быть и много лет тюремного заключения. Прозвучало сегодня дело Михаила Саввы, которое еще только начинается, и скоро будет судебный процесс, и это будет, поверьте мне, громкий процесс, потому что там некоторые обстоятельства есть, которые пока еще неизвестны общественности, но которые будут очень важны. Прозвучало дело Оксаны Пановой, которую прессовали на стадии следствия, и которая в результате этого прессинга потеряла ребенка, и фактически ее судят, многие понимают, в связи с деятельностью там Ройзмана и политической в том числе, и в связи с ее журналистской деятельностью и так далее. Да? То есть как бы дела звучали, насколько они... У меня сложилось впечатление, что и на первой встрече Совета в ноябре прошлого года, и в этот раз, что Владимир Владимирович очень хорошо информирован. Он все хорошо знает и все хорошо понимает. Другое дело, что он сегодня на заседании, как правило, вставал в позицию такую осторожную, государственническую, такие делал определенные попытки оправдания действий или позиций властей и заодно говорил о том, что давайте вы давайте передайте свои предложения, мы их обсудим, действительно есть определенные сложности, то есть как бы он ничего не обещал. И это было на самом деле не очень, на мой взгляд, хорошо. Вот. Но при этом то, что он в курсе и то, что он информирован, никаких сомнений.
Вопрос тогда Роману. Готовы ли движение «Голос», которое сейчас вот преобразовано в движение, составлять карту нарушений на выборах в ближайшее воскресенье?
Мы ее составляем, она работает. На те деньги, которые мы собрали в начале лета, мы до сих пор наблюдаем. Мы не цента, рубля, чего бы то ни было, не потратили на странное финансирование вот на эту кампанию с момента вступления закона в силу. И вообще, да, ассоциация «Голос» вообще не получала иностранного финансирования. Когда здесь разговаривали о том, какие суды что-то рассматривают, я просто, не знаю, ушел в внутреннюю медитацию, потому что я не воспринимаю вообще наши суды. Потому что когда мы были на суде, на котором мы наконец принесли письмо из нашего банка, который сказал, что ассоциация «Голос» не получала этих денег на свой расчетный счет, судья подложила это в папку и ни словом не обмолвилась. Это было на апелляции. Вот, и тем не менее оставила приговор в силе. Поэтому, да, мы деньги не получали. Мы продолжаем наблюдать. Карта нарушений работает вовсю. Мы готовимся к выборам в Москве, в Подмосковье. Сейчас я, к сожалению, опоздал, потому что оформлял людям работу по регионам. Очень многие хотят наблюдать маленьких до выборах. Мы просто не представляем, какая это огромная махина наша страна, пока вот вживую не столкнешься в каком-нибудь Монино какими-нибудь выборами. И с этой... Это так накладывается на визит Обамы, что хочется вспомнить анекдот, если помните, про актера, который сидит на кухне, пьет, и вдруг раздается звонок и говорит: «Спилберг, хотите дать мне роль? А когда? 1 января, я не могу, у меня елки». Так и мы не можем, у нас 8-го выборы, очень трудно найти человека, который поедет на такую высокую встречу.
Льву Александровичу, какие бы вы, может быть, дали напутствие нашему гостю Павлу Чикову, чтобы он при случае передал американскому президенту от лица тех, кто не приедет, за права человека, я так понимаю, и Московской Хельсинской группы?
Я записываю, Лев Александрович.
Нет, ну, конечно, болотное дело, бесспорно, важный очень процесс. Я абсолютно уверен, и пытаюсь объяснять, в том числе администрации президента, что это дело вот после выборов оно станет основным, значит, консолидирующим гражданское общество. И я считаю, что любая помощь, разъяснение, так сказать, Владимиру Владимировичу, Путину, о том, что это дело каким-то образом надо прекращать, значит, было бы полезно. Дело в том, что существуют юридически корректные варианты прекращения этого дела. Но проблема в чем, что когда подсказывают Владимиру Владимировичу вариант, он говорит: ну я же не вешаю судебные дела. А, значит, с другой стороны, мы понимаем, что судьи, значит, улавливают любую, так сказать, значит, информацию, которая идет сверху, и реагируют на нее. Вот Путин высказался сегодня буквально, что он удивлен приговором Фаберу. Я уверен, что, так сказать, надзорные станции этот срок уменьшат или вообще его выпустят, дадут им, в конце концов, дадут условный срок, так сказать. Поэтому не надо думать, конечно, что из Кремля звонят по каждому уголовному делу. И даже, может быть, очень редко звонят, и вообще давно уже не звонят. Но судьи наши так оттренированы, что даже не получая никакого сигнала, на всякий случай принимают решение в пользу, как им представляется, в пользу государства.
Спасибо большое, Лев Александрович. Напомню, что о том, что бы хотели бы сказать российские правозащитники нашему президенту и президенту Обаме, мы сегодня побеседовали с Павлом Чиковым, председателем Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Он был в нашей студии, Романом Удотом, соучредителем движения «Голос». Он также был в нашей студии. На прямой телефонной связи у нас был Лев Александрович Пономарев, лидер движения «За права человека». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».